Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», у нас в гостях. А программа наша сегодня, по традиции, в четверг, совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор этого музея, я, Алексей Пичугин, здесь, в этой студии. И наш гость, Валентин Лебедев, рассказывал последние, вот перед перерывом минуты, про Иоанна Кронштадтского, почему его имя...
Иксерокс.
Иксерокс, да, Иоанн Кронштадтский, Иксерокс. Давайте продолжим.
Но это один из авторов, которых мы издавали.
Но а почему имя-то его так пугало?
Чернословец.
Ну, конечно,
чернословец.
Ну, тогда слова антикоммунисты и не было во времена отца Иоанна Кронштадтского. Ну, как бы сказать, понятно нашим слушателям. Потому что теперь он всепроповедующий всероссийский пастырь святой, а в начале века и в конце он был таким, так сказать, да, хранителем всего того, что потом революционеры и либералы называли мракобесием. Ну, вот это вот, так сказать, светлое для нас сейчас, в светлый вечер, а темное клеймо при советской власти, в определенных органах тоже на нем осталось. Вот если антисоветская работа и церковная, то где-то там должен был быть и вот этот вот какой-то Иоанн Кронштадтский, если это страшная фигура такая. Ну, это все ведь не так и представлялось теми, кто и боролся с этим. Потому что мы, например, издавали книгу, мы до сих пор жить на сердце, «Солнце правды», например. Это сборник проповедей, вот, в которых подробно рассказывают о том, как надо благотворить и как жить по заповедям блаженства. Надо
сказать, где
там
вы...
ни советского, ни антисоветского, ни церковно-исторического вообще ничего. Я потом удивился, когда эти книги увидел. Думал, сейчас там будет что-то такое, про свержение какой-нибудь бесовской власти. Вот. Но потом понял, что, во-первых, власти этой не было еще тогда, она только грела. Во-вторых, все это не так. Книги это в основном просветительские. Но его проповеди, оформленные в книге «Жизнь в Христе» и так далее.
Разоружитесь перед следствием. Как вы получили доступ к копировальному аппарату?
Ну, как и все тогда. Работали люди, которые не боялись. Работали. Ведь копировальный аппарат – это опять для тех, кто радостно, кому разрешали радостно ходить в церковь в 70-е, 80-е годы.
Все
то есть ксерокс, да, который сейчас дома может стоять. Да, он стоял в учреждениях, не во всех учреждениях, а в учреждениях таких вот, ну, как бы именитых советских, и опечатывался на ночь первым отделом. Первый отдел в Советском Союзе – это система КГБ в разных учреждениях, которая охраняла тайны различные. Так вот, ксерокс за железной дверью, дверь была железная всегда, это был такой, так сказать, ну, аппарат, который особо охранялся вот государственными органами. Поэтому человек, труждающийся на ксероксе. А для чего он был в учреждениях? Ну, в министерствах в основном, в каких-то ведомствах, связанных там, скажем, ну, заграничной работой. То есть, как раз это абсолютно не те места, где можно было печатать церковные книги. Вот. Ну, и другие тоже. Ну, только церковные. Вот. А, ну, антисоветские какие-то. Совсем не то место. Мужественные люди. Как? Вот тоже были уже тогда, ну и чуть раньше.
А как вы понимали, что вот именно этому мужественному человеку можно довериться?
Они уже были знакомыми.
А он...
Мог быть. Половина ими оказалась. Но, так сказать, это самое все равно. А как было быть?
А они как это делали? Во славу Божию или ради личного обогащения?
В основном во славу Божию, но бывало вознаграждение. Дело все в том, что это было так. Тот, кто делал во славу Божию, это был сотрудник организации, где был ксерокс. Человек, работающий на ксероксе,
и
непосредственно в палате,
зарплату.
Да, мог делать это и за деньги. За 10 рублей, за 25, вот, мог и бесплатно, если это был человек в одном лице. Ну, такие подробности зачем?
То есть, наш
друг и соратник там, Алексей, работает в министерстве там, Н каком-то, ведомстве, там есть ксерокс. Вот.
Но Алексей там сомнительный на доступ.
Он знает человека, работающего на ксерокс, он предлагает ему сделать за какие-то там деньги. Тот соглашается.
Ну вот это технически мне сложно себе представить. Понятное дело, отксерить 1-2 листка. Но ведь это же кипы бумаг.
Да, 500 страниц,
кипы бумаг,
да, бывает,
еще
да.
По несколько экземпляров.
Еще и сшивали.
И потом это
и
все нужно разложить
делали.
И сшить.
Зеленая обложка.
Как это
все технически?
У меня до сих пор лежит
«Солнце правды», как такой альбом сделан. Не очень.
Да-да-да, вот, так
не
делали.
Книжка,
да,
как альбом.
Да.
Ну вот делали люди. Я не печатник. Я знаю, что те, кто делал тогда, потом, когда советская власть рухнула, даже завели типографию свою малотиражную. Она долго существовала, сейчас в связи, ну, с уже некоммерческим успехом разошлась. А в 90-е годы вот печатала книжки, которые до 1000 тиража, которые можно без всякого разрешения в нашем свободном отечестве печатать, которые около метро некоторые предлагают свои стихи. 999 экземпляров. Вот. И они потом, как раз наученные прежним опытом, прекрасно, вот тут же прямо сориентировались
строились.
И стали делать. Но в основном это уже были всякие вот поэты такие.
Вы рассказывали в начале программы про ваше знакомство и то, как вас репетировал Лев Ригельсон, и как ваши беседы потихоньку перетекали в евангельскую плоскость. Про апокалипсис вы упомянули, а вообще Евангелие как книга вам тоже от Ригельсона попало или позже?
Или раньше, от
бабушки.
У меня
дома была Библия. Вот это самое, во-первых, начнем с того.
Да, ну, то есть заинтересовавшись от Льва
Ригельсона. Полная, большая, да, настоящая, 903-го какого-то, я помню, начала самого века издания. Ну, так скажем, букинистическое. Вот, и я ее пытался читать. Пытался, потому что не все мне было понятно там. И вот с Ригельсоном мы и беседовали по этой части. Но Лев Львович обладал даром, сейчас бы сказали, миссионера. Про апокалипсис я так уж спросил, ну, ты уж там прочел что-то, пора бы тебе, это я просто запомнил. Есть такие установочные вот в жизни слова, какие-то вехи, сохраняется всегда, пора бы читать
такое,
апокалипсис.
Да.
Я говорю, что это такое, Лев? Это вот тот и тот, последняя книга Нового Завета, да. Я не одолел тогда никакой апокалипсис, в смысле, содержательно, чтобы понять. И сейчас многие не могут одолеть, но это неудивительно. Просто то, что было в Евангелии, он доступным абсолютно языком, причем не как-то так вот, ну, как с детьми разговаривают. О, возьми там детскую Библию,
как
посмотри.
Детской Библии, да.
Вот на лошадке.
Милые дети
пустыни,
мои.
Нет. Ну, потом я был все-таки взрослым ребенком, совсем подростком и парнем, не так. Но абсолютно ясно и абсолютно интересно, тут же с апологетикой, и некоторые примеры я запомнил на всю жизнь и применяю их в профессиональной деятельности сейчас. Если меня пригласить на спор с атеистом, вот скажем, там, передача «Верю, не верю», да, на «Спасе», то там люди, сидящие напротив контрагента, атеиста, не знают того, что знал Лев Ильичевич тогда. То есть тех аргументов из физики, например, чтобы сразу сказать, что Вселенная сотворена.
Ну, и потом все-таки не всякий...
Со ссылкой, вот я говорю еще, на Ландау, Сахарова и Тама, и сейчас не знают. Про сингулярность я узнал тогда. Ну, это разбегание Вселенной, творение. Тогда не знал вообще никто. Он говорит, ты думаешь, это как-то так? Вот как проповедовал, не проповедовал, а беседовал с чаем со мной Ригельсон. То есть вот тебе Евангелие лежит, вот тебе сингулярность. Сингулярность, напоминаю нашим слушателям, это тот самый большой взрыв, который теперь уже проходит через 50 там, лет. В 1-43 секунды, это не 1/43 секунды, это колоссальное математическое число, минус колоссальное, из ничего произошел так называемый большой взрыв на 10 тысяч световых лет. Это я помню с тех пор, представляете? Вот сейчас в диалоге с кем-то не знают люди, взрослые. Приходит кандидат соответствующих наук, православный человек, и не может привести этот аргумент. Вот что такое.
Не всякий настоящая, рожден полемистом, и не всякий рожден
с юношей.
Миссионером и педагогом.
Настоящая, вот как мы занимались. Вот.
Но зато сразу видно, что не только апокалипсисом, но еще и профильно.
Да.
А кто вот, кто...
Да, ну а как?
Ну, естественно.
Он должен был все-таки.
Деньги вот почины. У нас звучит на протяжении нашей передачи имя Ригельсона. А кто еще, вот кого вы еще могли назвать, кто входил в ваш круг, с кем вы общались, с кем вы находили возможным общаться?
Но
вот
это будет позже, ведь Ригельсон-то это прото.
Ну да,
дело.
Да, понятно.
Это ведь я, так сказать, не шел рассказывать как бы вот о том, как началось. Меня неожиданно спросили с самого начала, вот так в лоб, но это хорошо по-журналистски, как оно вообще. А времена Льва Ильича Ригельсона, это времена, ну, для меня еще совсем такие юношеские.
Ну, конечно,
там,
да.
А если вы имеете в виду каких-то активных людей больших, вот там вышеупомянутых, ну, членов комитета в Хельсинской группе, тот же Ригельсон, то, ну, я вот так прямо с отцом уже потом отлученным от церкви, все знают эту историю, Глебом Якунин, вот прям так не сидел рядом. Но посылки ему в тюрьму мы слали. Вот я как вам скажу.
Через Солженицынский фонд или,
да, сначала,
или сами?
Сначала мальчик, сначала монахи со мной, это я о другом сейчас человеке скажу. Монахи мне конфетки давали, а потом я в монастыре остался. Это другой человек, отец Иосиф, старец, вот, Сафронов, который так рассказывал о начале своего монашеского пути. Отец меня. Слушай, вот так же и здесь.
Образно, ёмко, и все понятно.
Образно.
Да,
это было такое место, ну, Богом забытое, вот неправильно, вот сказала неправильно, вернее, не забытое как раз. Деревня Внута такая.
Богом укрытая.
О, правильно вы сказали.
Да, ты хорошо думал, чем это может заменить?
И художество, Богом укрытая. Вот там в 80-х годах жил отец Иосиф. Сафронова фамилию, правильно сказали, Алексей. Но это не важно, какая фамилия. Он был ровесником века и человеком необыкновенной биографии. Ну, исповедником, конечно. Он 4 раза был судим. 27-20, я считал, сколько лет он пробыл в советских различных лагерях и тюрьмах при этом. Это вот ветер дует, ни одного человека там нету. Пустая заброшенная деревня. Машина ныне покойного приятеля Миши встала за 1,5 километра. Ехать нельзя вообще. Только на тракторе с большими колесами. При нем две монахини интеллигентных из Ленинграда, одной из которых бандиты, грабившие церковь его, пробили голову. Вот. И он ходил каждые 87 лет ему было, ночью ее охранять вставал в 2 часа ночи и бодро шел смотреть. Ну, ребят, конечно, отпустили. Ну, чего там? Вы комсомольцы, да? Ну, что вы сделали? По голове ударили эту... Да ну и ладно. Вы что-нибудь взяли там? А что хотели? Ну, мы хотели... Ну, ладно, ладно. Просите прощения.
Ну, похулиганили.
Ну, похулиганили.
Но дело молодое. Но...
Дело... Но место совершенно...
Мышка комсомольца.
Да, совершенно укрытое. И туда доехать, это Псковская область. Дикие совершенно места. И вот
кстати, дует... пока не забыл, простите, что перебиваю. Бывало наказание, он одно из наказаний, но долго, 6 лет, в Ярцево.
Отец Иосиф.
Отец Иосиф, да. Ярцево, там с Ксенией знакомое
да,
место.
Да, да, мы там
это
бывали.
6 лет, когда, наверное, в 59-м году при Никите...
В 49-м, с 49-го по 55-й год в Ярцево в
это, системе как бы, это ГУЛАГа. Другое. Это когда он привез царские ценности из-за границы, а он чудом побывал в эмиграции. Но это отдельный рассказ, чудесный. Я могу его рассказать.
А вы вкратце расскажите
его биографию. Сейчас расскажу вкратце его биографию. Я просто к тому, что когда вы меня спрашиваете, как я, так вот как он. Дует ветер, сидит человек 87 лет, пьет чай. И вот так рассказывает, да, символически отрывочно. Но говорю, как вы? Отец Осип, ну, не только я, там нас несколько человек-то. Да вот так вот отец оставлял в Истринском, в Воскресенском монастыре меня, приезжая по дороге в Питер. Он был старостой царского храма во дворце в Зимнем, крестьянин. Вот так вот, минуточку. Такова жизнь была. Ну, вот монахи сначала конфетками угощали. Ну, а потом потихонечку я и остался. Так мы говорим, так вы 6 лет в монастыре, вообще 87. Ну, говорит, в общем, да. А какого же монастыря потом спросим на следующий день? Вы монах-то сейчас? Ну, как какого? Тогда не было, правда, сейчас для радиослушателей. Как какого? Воскресенского? Истинского. Он потом приедет перед смертью, да, его привезут. Погладит сохранившуюся стену кельи и через некоторое время скончается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа». А про отца Иосифа Сафронова дальше. Вот хотелось бы все-таки узнать какие-то подробности его жизни.
Он родился... У меня художественные подробности.
Ну вот давайте я вкратце тогда, потому что у меня перед глазами. Он родился в 1905 году в Тульской губернии, в Ефремовском уезде. Да. И поступил в монастырь, действительно, вот то, о чем вы говорите, в Воскресенский Новый Иерусалимский.
Да.
А был пострижен в 22-м году, в 22-м. Он же стал иродиаконом, в 29-м иеромонахом. И дальше вот это советское время. И начинается череда арестов, вот,
череда
гонений,
арестов,
лагерей.
Начинается гонение, лагерей.
Где-то там была, вы говорите, миграция. Вот
да, это я это не все вещи знаю. Дело в том, что, видите, вот эти вот то, что, о чем вы читаете, это, собственно, творение наших же товарищей, которые там были. И некоторые из них расходятся друг с другом. Я рассказываю его рассказ. Рассказ старца и по возрасту, и по, как бы, так сказать, духовному, конечно же, состоянию, содержанию.
Тут, кстати, вот. Он жил в Ново-Иерусалимском монастыре у своего деда-епископа, а в 1912 году, будучи совсем маленьким, 9-летним, да. ездил в Рим на фестиваль духовной музыки.
А он ездил на фестиваль духовной музыки, потому что он пел в хоре в храме в Зимнем дворце. Он видел царя, он видел Распутина. Вот это вот такой человек. Он побывал и в Париже потом.
В Иерусалиме, да.
В Иерусалиме это благочестиво и правильно, а в Париже, убегая из лагеря. Вот что любопытно.
Это как?
А вот, рассказ-то. И не прочитаете. Дело все в том, что он... Вот вы сейчас вспомнили, мы сразу как-то к середине жизни, о том, как он сидел с 49-го года. Ну, он с 48-го его арестуют, по-моему. Но это, честно, не в этом дело. Кстати, насчет сталинского отношения к церкви. Он же прибыл за границей с дарами от эмиграции. Собирали средства, они все исчезли на границе, он сказал. Но он 10 лет был... на строительстве Балтийского канала. Но это на самом деле второй раз. Потому что тут почему-то нету вот в этой биографии первого, короткого, как часто бывает, года два. Я сейчас не помню, где. Уже вот между иродиаконом и иеромонахом он уже успел подвергнуться каким-то репрессиям. Вот, что часто бывало, мы знаем из жития подвижников нового времени. А второй раз это 10 лет, насколько я помню, на Белобор-Балтийском канале. И все время, 10 лет он там был. Их отпустили, кончился срок. И отправили в ссылку на, вот в Карелию куда-то, на такой северо-запад. Недолго они там были в этой ссылке, они там с одним тоже бывшим священником или монахом, но это не важно в данном случае. Они не одни такие там были, как-то вот по, значит, состоянию ссылали, видно. И вдруг, вот прямо как у Солженицына, я помню, в архипелаге, ночью стук. 39-й год на дворе. Представляете? Ну, с 29-го, я сейчас грубо, по 39-й он был на Беломоро-Балтийском канале. Вот. Специалисты подскажут, там 2 месяца туда-сюда. Те, кто писал житие, в интернете вы читаете. И стук. Явился молодой чекист, представляете? Вот о которых пишут, что были такие. Говорит, отцы, бегите. Представляете? Значит, было это на самом деле. Вас, ну, чей-то сын, видно, не знаю. Утром возьмут и расстреляют. Все, я знаю, чем говорю, бегите. Даже не поставят второй раз. Будет дело, и все кончится. Уже началось. Ну, мы что ж, помолившись, говорит, побежали. Раннее утро, как я себе представляю. Бежим, бежим. Ну, даже еще темно было. Потом, значит, бежим, бежим. А куда, не знаем бежать. Морожка какая-то, какие-то вот такой северная обстановочка. Вот кочечки, как я себе представляю, клюква какая-то растет. Пасмурно достаточно. И из сил выбились совершенно. И мой товарищ отец тоже падает уже. Ну, мы, понятно, бежим и бежим, бежим и бежим. А куда, не знаем. И вдруг, говорит, из тучи показывается солнце. Ну, утро наступает. Какой-то. Может, это день, я, говорит, не знаю уже. Темно, потому что пасмурно. И падает длань, прямо человеческая, как будто, вот в какую-то сторону. И мой друг, говорит, туда, наверное. Я говорю, да, ну что? И бежим туда, и падаем окончательно. Без сознания, практически от усталости. Но за спиной это вообще-то 10 лет лагеря. Представляют наши слушатели, о чем речь идет. Вот, и несколько дней отдыха. И лежим. Я просыпаюсь от того, что слышу заграничную речь, как выяснилось, финскую. Толкает нас кто-то, может, прикладом чем-то так. О, кто есть, лежите. Перешли финскую границу. Представляете? Перед началом финской войны как раз прямо. Вот. И дальше следует вот такая эмиграция уже. Париж и зарубежная церковь, но он не в зарубежной церкви был, а в нашей были приходы, они сохранялись.
Были, да.
Они сохранялись, да. Они сохранялись, я вам скажу, патриаршие в Германии даже.
Приходы были,
и даже,
да,
под, так сказать, это сам юрисдикцией нашего сначала местоблюстителя, а потом патриарха. Ну, в Париже тем более. И он ухаживал за пленными разными. И там даже, в Париже, да, вот так было все. Но и не только. И вот вы упомянули, почему прям вклинились в середину поездок наших и жития, но и времени нету. И потом его двинули, может быть, не только его, это можно уточнить, прочитав житие, когда началось так называемое сталинское возрождение церковное, но миграция решила, или часть миграции, вот я уж так специально оговариваюсь, а то у нас такие люди, которые специалисты по их житию есть, собрали средства, ну, и на восстановление храмов сюда. И вот он двинулся с ними таки сюда. В 46-м, предположим, году. Может, в 47-м, в 46-м году. Ну и что? Средства исчезли в Бресте. Больше никогда их никто не видел. Он прибыл, действительно, по-моему, в Новгород. Можно посмотреть, может быть, Псков. И был там настоятелем храма. Но был недолго. Ибо, как мы знаем, многие начитанные люди, когда не получилось у товарища Сталина влять на совещание глав представителей восточных церквей 1948 года, то все возрождение все стало потихонечку, да, полигонечку слопываться. Оно слопнулось уже тогда, уже 3000 храмов, надо сказать, 2
уже после
были
этого
закрыты.
Времени ни одного нового храма не
нет,
открыли.
Нет, было 14. В результате всех действий к 1946 году было около 14 тысяч, из них 3,5 униатских, вообще-то. Вот. Но...
Нет, в 46-м году усилиями, в том числе товарища Сталина, униатский раскол был преодолен одномоментно.
Нет, ну бывших униатских, я говорю, бывших, были храмы, да, да. Был собор, как бы, они обратились в православных. Просто когда считают количество церквей при советской власти,
то считают,
всегда во всех историях всегда
храмы,
говорят,
да.
Вот 39-й год. Некоторые удивляются, а почему? Что изменилось? Что уже в 40-м что-то открыли? Нет, это как бы за скобками. Плюс будущие униатские. Он послужил какое-то время, ну, естественно, где-то вот к 49-му году, правильно вы говорите, к 48-му уже его там, к нему пришли, взяли. Но не на 6 лет его осудили. Это неверно в интернете сказано.
На 25.
А на 20... О,
там,
верно
там,
вы говорите.
Там на 25
написано.
Указано, да.
А на... Я хотел сказать. А на 25. В том-то все и дело. Как знаменитая это в архипелаге, да, фраза-то, да, что, Лаврентий, насколько вы там сажаете? На 10. Мало, сказал товарищ Сталин. 10 лет в гимназии учатся. Сажать врагов надо на 25. Это послевоенная установка. Это Иван Денисович, по-моему, есть, кстати сказать, у Солженицына, нетрудно прочитать. Вот ему дали 25 лет. Как уже какому-то там, я не знаю, ну, врагу, наверное, народа, церковнику, это при всем возрождении. Потому что другой деятельности у него не было никакой. Ну, ранее судимый же он был, как же. А, и за границей побывал, наверное, поэтому. Вот, 25.
Кстати, еще тут читал, что он и в Финляндии успел посидеть в лагере.
Ну, это может для каких-то перемещенных лиц, это мы не знаем. Никаких жалоб на Финляндию у него не было.
Ну, может быть, не было, но тут вот, в частности, сказано, что он с 41-го да. по 44-й год находился в тюрьме в городе Сан-Микель в Финляндии, а впоследствии в лагере для военнопленных в Лаперанте.
Не знаю, не знаю. Он не жаловался ни на какой лагерь в Финляндии.
Ну, хорошо, может быть, тут какие-то расхождения есть в биографии, но дело не в этом. У нас, к сожалению, немного времени,
да.
Поэтому давайте
ведь
так
когда
вот
мы говорим о таких
пойдем.
Людях биографиях, вот, проще говоря, теперь уже, вот, мы сейчас не о перемещенных лицах, и когда где он был за границей, не обо всем рассказывают, и не обо всем пишут, тем более, когда человек возвращается сюда, надо еще понимать это на будущее. Вот эти воспоминания о некоторых людях, и некоторых людей, особенно тех, кто занимал какие-то потом, были такие люди, вот, один преподаватель наш, должность, и прежнее их житие даже за границей, оно не всегда точное. И не точное до сих пор в интернете. Остаются те же лакуны, с которых мы начали. А вот не было у него священника. А никогда он не рождался в Италии. Вот не было такого.
Да ладно,
о чем
мы говорим? Даже в автобиографии товарища Сталина там...
Да, вот именно.
У нас последние 5 минут остается.
В общем, его посадили на 25 лет, отпустили при Хрущеве, но и опять-таки за кражу дров в собственном храме в 59-м году, когда начали Хрущевской, посадили еще раз. И в конце концов
уже
он оказался в этом
статье.
Самом селе Внута, в котором мы были. Но это вот такой рассказ.
Да, отдельный. Но тут еще, что меня особенно удивило, то, что его посадили еще и в 85-м году. В крестах он сидел, он в сумасшедшем доме.
В крестах, его провожали туда. Вообще, это было ближе к 86-му году, уже 85-м это было. Год с лишним он там был. И его тогда уже, ну, были орлы, сказали, ну, мы вас сейчас, отец Иосиф, я помню, да, сейчас напишем туда-сюда в разные голоса. Он сказал, нет, вот только этого не надо. Я-то не понимал, в чем дело. Я понял потом со временем. Представляете, приходит, вот мы сейчас вышли из радиостудии, а мальчик выбегает из детского сада с палочкой и говорит, пуф-пуф-пуф-пуф, я вас арестую. Этот чекист из города Боровичи районного, прыщавый старший лейтенант, он для него был таким мальчиком. Он говорит, я заниматься этим. не буду. Меня обвиняют, так сказать, в антисоветском ком-то. Только по 69-й статье, это чуть ли не террористический акт. Вот эта деревня пустая, там какое-то ружье стоило охотничье 30-х годов. Все-таки нашли. Вот в чем-то таком. Я сейчас не помню, по какой статье, какой-то самый грозный, антисоветской. Я, говорит, заниматься этим, прошу вас, не буду. И действительно, ровно в 87 году, в начале, в горбачевское время, все сидевшие вот по политическим, так скажем, статьям, 70-е, 191-е, вот, они были просто отпущены. Все, это кончилось. И он приехал назад к себе, и он был абсолютно прав. Я этим заниматься, сказал, не буду больше. Ну, в других выражениях. Это я сейчас говорю так.
А как вы познакомились?
Поехал. Я же сказал, что машина наша встала. Но машины не было. Машина президентской власти была мало у кого-то. Мы собрали все, вот, у приятеля была машина, и мы все поехали. Уже были люди из Ленинграда, они были нашими знакомыми. Вот вы спрашиваете, кто, как, кому чего передавал, какие ксероксы. Вот они нам сказали, что вот надо ехать, и вас мы там будем ждать, человек, и мы туда поехали. Надо сказать, долго искали, поскольку ни проехать, ни пройти в это место было невозможно. Вот там
и навигатора нет. И навигатора нет.
И он служил там прям вот до конца жизни, до 93-го года?
Я не был в 93-м году, служил, да. Я видел его в 80-летнем возрасте с небольшим. Вот, он при том, что был человеком седым, он был абсолютно светлого ума, абсолютно крепок. Нас поразило то, что когда мы взялись один раз работать во славу Божию, что-то храм красть, то мы с этой работой, 30-летний, ну, с лишним тогда уже, не справились. Он вышел и сказал, ребят, слезьте. Вот там такой, как второй этаж, пристройка к храму, такая, что он подумал, упадете, я сам покрашу. И покрасил. Вот скажу вам так.
Ну, да.
Вот. Ну, мы, к сожалению, в своем журнале, я не помню, писали или не писали о отце Иосифе в православной беседе. Вот, ну, вообще...
А что же, вы столько лет... Сколько лет журнал «Православная беседа», кстати?
Ну, вот, 29-й, это первый журнал, надо сказать, который вышел после конца советской власти в 91-м году. Я не буду приписывать лишних лет, у нас любят это вот наши издатели. Ну, честь им хвала, конечно, но я просто хочу сказать, что мы первое массовое духовно-просветительское издание.
Но «Московский церковный вестник» вы сначала вы затеяли.
«Церковный вестник» я там работал, но это все-таки, вестник, да, а но потом... это все-таки церковное. Вот это тогда будет 30
официальное,
лет. Официальное.
Официальное
издание.
Да, да,
да. Да, я участвовал в его скромно, так сказать, создании. Это было, этому уже 30 лет как и пошло. Но поскольку была церковная газета, а советская власть кончилась, то в конце 90-х, в начале 91-го года мы с отцом Александром Макаровым, ныне протоиерей, тогда он заведовал отделом митрополита Пети Рима, решили издать журнал. Ну, как, если есть правда церковная, то пусть будет и «Огонек». И вот с тех пор, сейчас середина 29-го года, с
Божьей помощью... А журнал Московской Патриархии в этой табеле о рангах,
мы
тогда
работали
что?
Там. Нет, но это особое дело. Журнал Московской Патриархии — это отдельный рассказ. Издавался с 43-го года.
Да, это понятно. Просто вы сказали, если есть правда, то должен быть и «Огонек». А журнал Московской Патриархии — это тогда
это
что?
Коммунист тогда.
Коммунист.
Потому что, да, это не «Огонек». Это журнал официальный. Надо сказать, когда я сказал слово «коммунист», пусть некоторые, да, не морщатся, интересный в те времена, потому что ничего, никакого духовного чтения, вот мы об этом говорим, час уже почти, при советской власти не было. Доставали, передавали, подчеркивали, и журнал...
Переписывали.
И журнал Московской Патриархии не продавался в киосках советской печати.
Понятно.
Да, продавался в храмах. И вот тоже, я работал сторожем в храме, вот, тоже надо было достать на Рижской Знамени. Вот. И вот тоже надо было достать, даже работая. Вот что любопытно. Даже работа. Там работали очень интересные люди, в частности, старост, это отдельный рассказ, как можно было совмещать и служение власти, и служение Богу. Это была такая двойная жизнь, и мы иногда, ну, благочестиво двойная, мы иногда сейчас этих людей не понимаем и осуждаем. Это отдельный рассказ. Мы как-то беремся с молоду говорить.
Про старост интересно, кстати.
Да,
вот
да.
Он там таким пласт. Был, нет, он там служил, он слово про... Нет.
Старосты были разными, старосты
и
были
старосты разными,
разные. Да.
Ну, в основном, нет, и старосты, и священники, которые говорят, вот он сотрудничал, епископ Советского, не знают, о чем говорят, не знают, о каком времени речь идет, и не знают, что эти люди делали.
И не знают сами, что подразумевают под глаголом «сотрудничать».
Да и не сотрудничали, а, например, покрывали, тогда надо было всю церковную жизнь. кто монахинь стриг, так сказать, говоря уполномоченному, что вот, а нельзя ли постричься? Знаменитый рассказ про Владимирскую владыку. Тот говорит каждый раз, ну почему же, говорит, нельзя, ну пусть сходит в парикмахерскую, думал он, а я стриг монахини. К примеру, это вообще никто не знает, это отдельный рассказ. Так тайно рукополагали даже вот отца Глеба Коляду, к примеру, в 82-м году. То есть,
да, тайных рукоположений много.
Да, да, да. То есть нет, осуждать, чему нас церковь учит, нельзя. Тем более, не живя в те времена. Или живя, но совершенно как бы на другой планете. Давайте будем тут осторожны.
А разбираться и вспоминать стоит. Вот
начальникам, наставникам, благодетелям и
да.
тем людям, которые в то время занимали явное положение в церкви, но в то же время, на самом деле, ей же и служили.
Спасибо большое. Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», был сегодня в гостях у Светлого радио. Это совместный выпуск нашей программы вместе с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова.
Доброго вечера, доброго светлого вечера. Мне кажется, очень интересный разговор получился, такой динамичный. Хочется его продолжить. Ощущение, что мы на полуслове где-то так на скаку.
Ну, Бог даст, продолжим. Да. А адреса наши?
podspudom@yandex.ru – это адрес музея.
Ну и, соответственно, адрес радиостанции info@radiovera.ru. Спасибо огромное. Все, всего
До
доброго.
Свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».